Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В минувшую субботу не состоялся «Марш Свободы». И многие политики по-своему отреагировали на это событие. Вот как заявил Юрий Несневич, профессор кафедры политологии Высшей школы экономики, система сегодня смещена и позволяет людям, которые захватили власть, использовать ее под себя. Суд не подчиняется государству. Те, кто управляет страной, считают, что они и есть государство. Вы не представляете государство. Государство представляет граждане, а вы его власть. Путин не управляет страной. Страна управляет каста неприкасаемых. О том, способно ли протестное движение вновь достичь масштаба начала 90-х годов, мы сегодня говорим с демократом первой волны Юрием Несневичем, профессором кафедры политологии Высшей школы экономики, бывшим депутатом. Он у нас в студии. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Разочарованы ли вы событиями субботы, или вы ожидали чего-то подобного?
Ну, на самом деле, я не разочарован, потому что тут есть как бы отрицательные и положительные стороны. Значит, сторона, которая не вызывает моего разочарования, заключается в том, что все-таки порядка там 2-3 тысяч человек пришли к Словецкому камню, то есть сопротивление, на самом деле, протестное движение, оно не умерло, оно не ушло. Оно просто немножко как бы вот те формы, которые предлагаются для протестного движения, они неадекватны тем людям, которые в основном участвуют в протесте, на мой взгляд. Второе, что, в общем, на мой взгляд, достаточно, ну, не то что интересно, но, во всяком случае, требует анализа, это то, что фактически протестное движение порождается не Координационным советом, не за ним идет основная масса людей, его порождает сама власть своими абсолютно бездумными действиями. Если даже анализировать все протестное движение, начиная с 5 декабря 2011 года, то вспомним, что 5 декабря пришло, ну, тоже где-то порядка, там, по разным данным, от 3 до 7 тысяч человек. И с этого началось протестное движение. Тут мы имеем похожую картину. Дальше протестное движение развивалось именно как реакция на действия власти. И большинство людей, которые выходили на протестное движение, им не митинг был нужен. Они выходили показать, что их обманули, что их не уважают, и они требовали уважения к себе. Но это совершенно другая парадигма протеста, чем 90-е годы. Поэтому апеллировать к тому, что в 90-е годы выходили, там действительно, скажем, мартовский митинг был больше 500 000 человек. Я помню этот митинг, это когда по приказу Горбачева в Москву были введены войска, и в знак протеста, еще Горбачева хочу напомнить, в знак протеста люди вышли на улицу, и в районе Пушкинской площади, вот недалеко от того места, где мы с вами сейчас находимся, было противостояние. С одной стороны войска, с другой стороны огромная масса людей. Но тогда побудительным мотивом, если можно так сказать, тем фактором, который поднимал людей, было слово. Вот сегодня, для сегодняшнего основного протестного движения, слово не играет такого побудительного мотива.
Может, это и почувствовали организаторы протестного движения, что отменили митинг, а был только марш?
Безусловно, безусловно. Нет, они, понимаете, я не могу сказать, что они не совсем понимают то, что происходит. Они потихонечку, у них, видимо, какое-то прозрение происходит, но до последнего времени как бы вся их риторика и все, что они делали, это была попытка парадигмы 90-х годов, технологии 90-х годов. А сегодня она не работает.
Но это эти люди вышли во многом из 90-х, ну, Немцов, ну, Немцов, Каспаров, да. Или
ну, там есть и
Рыжков.
Ну, Рыжков в 90-е годы, ему было не так много лет, это отдельный разговор.
Он был депутат Первой Думы.
Да, мы с ним были в одной фракции, поэтому Володя такой немножко отдельный разговор. Кстати, он, обратите внимание, что он в сторону-то отошел немножко.
Он не участвовал в субботу.
Да, это вот очень показательно,
кстати. Нет, вернее, он был, но
не он в числе как бы лидеров. Он не вошел ни в Координационный совет, он, так сказать, чуть-чуть отошел в сторону. Это очень характерно.
На Лубянской он был, оттуда приехал на радиостанции, рассказывал.
Нет, ну я говорю, просто на самом деле тут очень много таких характерных моментов, но это уже детали, которые, так сказать, профессионально интересны, скорее.
Ну, остальные помоложе.
Да, но, понимаете, но откуда вот это вот стремление, мы сейчас выйдем на трибуну, скажем красивое слово, все пойдут за нами, но люди просто не чувствуют, что так сейчас не будет. Понимаете, когда Немцов говорит, что дайте мне на 2 часа телевизор, завтра все за меня пойдут голосовать, это понятно. Он родом из 90-х годов, другую технологию не понимает. Но когда более молодые люди, скажем, тот же Яшин, там, Удальцов, они же тоже пытаются в этой парадигме действовать. Навальный, кстати. Они все в этой парадигме действуют. Мы сейчас что-нибудь такое вот быстренько публично заявим, красивое, и за нами все пойдут. Ну, как есть какая-то экзальтированная часть, которая пойдет, но это меньшинство протестной волны.
Ну вот, в 25-м году, 1800, тоже меньшинство вышло на площадь Сенатскую.
Правильно, но у нас в 11-м году тоже вышло, так сказать, люди ближе к Сенатской площади, чем то, что было вот на последнем митинге, кстати. Понимаете, другая. Вот у каждого времени есть свои движущие силы, свои мотивы. Они не повторяются. Невозможно их повторить.
Да, но надо делать выводы. И
безусловно. Вот
вперёд,
делать выводы, да.
Давайте будем их делать.
Безусловно, вот это очень важная как бы задача, понять, а что может сегодня сплотить вот такое массовое протестное движение. Вот какие нужны формы, которые, так сказать, позволят людям проявлять свой протест. Это очень нетривиальная задачка в сегодняшней ситуации. Я вам даже расскажу такой парадокс. Вот все считают, что интернет – это такая объединяющая штука, которая вроде, так сказать, все двигает. Я разговаривал с некоторыми более молодыми, чем я, людьми, которые живут в интернете. Они мне сказали потрясающую вещь, которая для меня, в общем, была определенным открытием. Они говорят, понимаете, в чем дело? Интернет – это наш профессиональный инструмент. Мы с ним работаем по своим профессиональным работам. И когда мы выражаем протест, он, да, он может быть каким-то, так сказать, информационным источником, но мы хотим онлайна, но не в форме митингов. Вот это потрясающая штука, которая меня поразила. Понимаете, мы целый день сидим в интернете, работаем в нем, но нам надо выход и вживую, как бы, вот то, что происходило на митингах в прошлом году. Люди приходили вживую показать себя, увидеть таких же, как они. Интернета оказалось недостаточно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода», наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, способны ли протестные движения достичь масштаба начала 90-х, об этом говорим с демократом первой волны Юлием Несневичем.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способны ли протестные движения вновь достичь масштабов начала 90-х, мы говорим с депутатом Первой Государственной Думы Юлием Несневичем. Он находится в нашей студии. Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мне вот так представляется нынешняя ситуация. Это отсутствие для всех слоев населения всякой перспективы. Ведь у нас губернаторам отдано накормление, так сказать, губернии, дорожным службам накормление, техника отдана перед Новым годом, роют везде, что зарывают земли. Образование-то тоже трудоустраивают, как вот недавно в газете сказали, учителей они не учат, они трудоустроены в школе, даже и в медицине. Вот отсутствие всякой перспективы во всяких областях. И вот наша оппозиция, она ведь не дает этой перспективы. Ну, ясно, нечестные выборы, нелегитимный президент. Но самое главное, нет перспективы после выборов других, что появится что-то. Ну, вот когда в 91-м году мы думали, что вот у нас будет капитализм, свобода, и у нас все появится. А сейчас у нас отрубили перспективу коррупцией, воровством, ложью. И поэтому народ не идет. Ведь если можно только уметь воровать, лгать, то тогда ты можешь чего-то добиться в жизни. Ни трудом никаким, только если такой действительно не повесить себе звезду героя труда. Вот это самое страшное. Нету, не показывает нам оппозиция перспективы, поэтому не идут люди.
Как, по-вашему, способны оппозиции показать какой-то перспективу в 90-х годах?
В этом выступлении очень много важных и интересных моментов. Я просто хотел бы их акцентировать. Абсолютно правильно слушательница говорит, что в 91-м году казалось, вот сейчас уберем КПСС, да, и все станет замечательно, красиво и быстро. Более того, ведь тогда, на самом деле, если мы вспомним, никто толком не понимал, что такое демократия, что будет после того, как, если убрать с этим авторитарный режим, что какие появятся проблемы и так. Всем казалось, вот сейчас вот последний рывок, и все, и будет замечательно. Жизнь показала, что это намного сложнее. Поэтому люди, наученные этим опытом, Вот сегодня они не реагируют на то самое слово, о котором мы с вами говорим. На самом деле они должны понимать, как правильно было сказано, перспективу после того, как, предположим, режим ушел. Какая перспектива? Что делать дальше? Вот абсолютно правильная постановка вопроса. Способны ли сегодняшний Координационный совет это продемонстрировать? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Я пока не вижу каких-то серьезных наработок в этом плане. Вот обратите внимание, в 90-е годы была очень похожая ситуация. Вот кроме группы экономистов, как бы к ним ни относиться, там, вот группа экономистов, молодых, причем это не только Гайдар и Чубайс, их там было вообще три группы экономистов, они разрабатывали некую программу перехода от плановой экономики к рыночной. Все остальные сферы, никаких проработок не было. В 91-м еще проявляется проработка, значит, концепции судебной реформы. Мы сейчас имеем вот такие вот проработки на тот случай, когда вот кончился режим, и что делать? Нет у нас. Вот никто этим серьезно не занимается. И это серьезнейшая проблема. На мой взгляд, это одна из самых тяжелых проблем. Потому что бегать и говорить, какой плохой режим, это, конечно, правильно и хорошо. Я готов еще, так сказать, кроме того, что наша слушательница сейчас сказала, там, рассказать кучу всяких, так сказать, специфических особенностей этого режима. Но что делать, чтобы он не повторился? Вот как извлечь уроки из 90-х годов, когда вроде как один режим сломали, а в новый режим мы не попали? И вот это сегодня основная проблема.
Но все-таки рыночные механизмы запустили.
Не совсем. Вот это тоже некая аберрация. Значит, у нас рыночные. У нас нету, ну, по-настоящему рыночной экономики. Вот это некая аберрация. На уровне низовом, на уровне торговли, вот там есть.
Была смертная казнь за хранение долларов, сейчас
нет. Безусловно, есть двиг. Но я говорю о другом. У нас основные сферы экономики российской, которая дает основные прибыли. Какая же там рыночная экономика? Что, «Газпром» участвует в рыночной экономике или «Роснефть» участвует?
Это называют... Они появились уже в 93-м году,
«Газпром». Так они и тогда это началось с этого. Откуда появился «Лукойл»? Это бывшее министерство топливной энергетики. Понимаете, создавали структуры, которые фактически... Вот сегодня любого нашего, так сказать, крупного, так называемого олигарха или бизнесмена поместите в условия настоящего рынка, то он через два дня разорится. На самом деле произошла конвертация вот этих самых номенклатурных связей в собственности ресурса. Да, и вот это продолжается.
Поэтому не ограждают от банков
совершенно
иностранных,
точно, не хотели бы в это выступать. Точно, потому что это вот есть такой термин, его использовал Виталий Нашуль, такой наш экономист, это денежный административный рынок. Но это не настоящий конкурентный рынок. Да, на низовом уровне он существует, но на этом же низовом уровне, это же низовой уровень, поэтому и давится со всех сторон. Почему давится мелкий и средний бизнес? Потому что там есть элементы реальной конкуренции, а тем, кто выше, это совершенно не нужно.
Слушаем вопрос из Тамбова от радиослушателя Юрия.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер, ваш гость.
Добрый вечер.
Значит, 1980 год, я был в центре событий, происходящих в Польше. Я пересек границу Тересполя. В 7 часов утра как раз попал на первый день событий. Я ехал в Гданьск. Приехав в Гданьск, где по всей дороге были флаги вывешены. Я думал, что попал на праздник на какой-то. А когда приехал в Гданьск, спросил, что за праздник. Они говорят, у нас не праздник, говорят, а забастовка.
Ну, ввели военное положение после Олимпиады, да.
Ну, короче, эти события я все дней 5 там был, в Польше. И произошла цепная реакция. В общем, вся Польша поднялась. И вот у меня вопрос. В основном рабочий класс участвовал в этом. У меня вопрос такой, возможно ли у нас это без рабочего класса такие события провести?
Спасибо.
Ну, слушай, на мой взгляд, очень хороший вопрос. Опять вернемся в наши там 90-е, начало 90-х годов, ведь основным двигателем на самом деле был не рабочий класс. Это были люди, вот то, что, ну, так сказать, ну, не то, что аналог современный, нет, это были представители так называемой советской интеллигенции из крупных промышленных центров, Москва, Санкт-Петербург, еще в ряде центров. На самом деле двигателем была вот эта часть. Плюс, кстати, часть советской номенклатуры, которая не имела возможности быстрого карьерного роста. Вот эти две силы, объединившись, совершили смену режима в 90-м году. Вот это надо просто понимать. Вообще, если мы вернемся опять в 90-е годы, то фактически все процессы происходили в Москве и Санкт-Петербурге. Провинция молчала. Она выжидала, что будет. Она ждала. Вот сегодня, я боюсь, такой способ просто невозможен. Мне кажется, что наоборот, если сегодня есть какие-то предпосылки для смены режима, то они придут не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, а из провинции. Вот тот человек, кстати, где-то проскальзывает у КС оппозиции разговор о том, что надо идти в провинцию. Это первое, что надо делать. Надо строить, так сказать, протестное движение не в Москве и Санкт-Петербурге, а строить его вот там, во всей остальной России, если хотите. И там, на самом деле, мне довелось в свое время довольно много ездить по стране. Там есть люди, вполне, так сказать, готовые на решительные действия. Но они устроены, вот еще раз говорю, их словами не поднять. С ними надо встречаться, с ними надо работать. Это тяжелая, каждодневная работа для того, чтобы их сорганизовать, скомпоновать, как-то скоординировать. Но они не пойдут за лозунгами.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Ну, я думаю, массовые протесты, выступления, демонстрации, митинги возможны, но это произойдет тогда, когда большинство нашего населения все больше и больше будет удивляться, ну и поражаться действиям наших властей. Оснований для этого, по-моему, уже сегодня достаточно. Но так как, по-видимому, народу не до политических там экзерцизов всяких, а до выживания, пока это все еще в туне. Но все-таки, что касается того, что мы не знали, что такое демократия, что уберем КПСС и будет все в порядке, ну, наверное, это все-таки точка зрения не соответствует действительности. Представляли мы, что такое демократия, просто мы мечтали о демократии западного образца, а получили демократию такого византийского образца. Вот что такое рыночная экономика, ну, конечно, представляли, но, к сожалению, когда Верховный Совет удалось разогнать, то к нашим банкам, средствам производства, ну, побежала наиболее активная часть населения, которая цинично себе все это и присвоила. Но я думаю, что если все-таки гласность вернется, в том числе на экраны наших телевизоров, как это было год назад, когда, скажем, вот я видел Огольцова в двух передачах. Одна у Шевченко Максима, а вторая к барьеру поединок у Соловьева с Жириновским. Ну и там, видимо, Удальцов Жириновского одолел, там пришлось в последнюю минуту накрутить 20 тысяч голосов лишних Жириновскому. А у Шевченко он сидел рядом с Кургиняном и вполне достойно, адекватно себя вел. Это весьма неглупый человек. Ну, когда все по телевизору искажено, когда у нас доминирует президент, какие бы странные, или премьер-министр, какие бы странные вещи они не говорили удивительные, пока еще народ их воспринимает как за своих людей. Поэтому я думаю, что все впереди. Что касается вообще устройства нашего государства, когда мы вот так вот на ура проводим что-то такое а-ля Столыпинские реформы, да еще под православие, ну и так далее, там, под клерикализацию. Наверное, добром это не кончится. И вот здесь я вижу в конечном итоге источник наших таких массовых движений. В какую сторону это движение пойдет, будет зависеть от лидеров. Я думаю, что такие лидеры есть, но просто сейчас они находятся в таком зажиме.
Спасибо, Петр. Слово Елене Сневичу.
Ну, во-первых, начнем с того, что как раз наш радиослушатель замечательно подтвердил теорию о том, что такое демократия и рыночная экономика, не знали и сегодня понимают. Не бывает демократии византийской, демократии европейского образца. Демократия, она либо есть, либо ее нету. Понимаете? Не бывает никакой. Вот это вот вдавленная советская идеология, на самом деле, понимание западной демократии. Я с этим термином уже борюсь на протяжении многих лет. Не бывает западной, восточной демократии, никакой другой. Демократия, еще раз говорю, она либо есть, либо ее нету. Второе, я даже говорил не о том, что мы не очень понимали, что такое демократия и рыночная экономика, а мы не понимали, что переход к ним – это тяжелая и очень болезненная процедура, которая мгновенно не решается. Вот этого никто не понимал и не знал. Теперь то, что касается телевидения. Уважаемые коллеги, вот только сегодня появилась информация, я за ней давно слежу, что у нас, сейчас боюсь соврать, 61% наших граждан живут в интернете. Причем ежедневная аудитория 39%. Да, они не все смотрят, так сказать, политические новости, там, общественные новости, но это аудитория, которая сегодня намного больше, чем аудитория телевизора. Я специально смотрел в пиках на телевизионных каналах, когда там уже какой-нибудь суперсериал, который все смотрят, максимум 30-40%. Понимаете, изменилась эта телевизионная реальность. Не надо считать, что вот завтра... Вот это как Борис Немцов. Дайте мне телевизор, завтра все станут мои избиратели. Да неправда это сегодня. Совершенно другой контингент, и он совершенно по-другому реагирует на всю информационную среду. Второе, что очень важно. Я, к сожалению, боюсь, что когда сегодняшняя власть доведет граждан, не население, я вас умоляю, не употребляйте слово «население». Это такой типичный советский термин «неуважение к людям». Но когда наша власть сегодня доведет граждан, людей до состояния, когда они выйдут на улицу с кольями, доведет их, потому что у нас разваливается медицина, разваливается образование, у нас правоохранительная система в жутком состоянии, только выйдут люди, они выйдут совершенно под другими требованиями, просто будут сносить все подряд, к сожалению. И вот это самое страшное, что может спровоцировать власть.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Да. Я хотел бы задать вопрос Юлию Анатольевичу такой. Вот госпожа Шевцова делит всех оппозиционеров на революционеров типа господина Андрея Андреевича
Пьянковского.
Пьянковского. Да, и адаптантов, ну, как Ксения Анатольевна Собчак. Вот кажется ли вам такое разделение верным? Хотя мне вот представляется, что Ксения Анатольевна очень справедливо говорит о том, что революционеры в своих высказываниях переходят, ну, грань человеческой этики, на мой взгляд, в отношении президента, возглас Немцова, этот параноик и так далее. Мне кажется, это недостойно публичного политика вообще. Но вот в нынешней ситуации не представляется ли вам верной мысль Владимира Владимировича Семага, который выступал до вас, что такого рода перевороты могут случиться лишь при плохой экономической ситуации, когда медицина разваливается, это ладно, образование разваливается, это ладно, они в советские времена не были блестящими, но пока на прилавках магазинов есть что есть, народ на улицу не выйдет. А вот когда уже нечего будет есть, то люди пойдут все сносить. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, давайте его разделим на две части. Значит, я тоже считаю, только не как Лилия Шевцова, что все делятся на революционеров и адаптантов. Я просто считаю, что есть часть революционно настроенная, такая левацкая часть, которая стремится к активным действиям. Вот, кстати, события последние, это скорее проявление вот такой левацкой части в большей степени. Есть часть, которая готова сотрудничать с властью. Ни тот, ни другой путь сегодня не приведет к результату. Ну, насчет революции, тут, я думаю, мы, так сказать, все друг друга понимаем. То, что касается так называемых адаптантов. Забыли уроки 90-х годов. Я только что я сказал, что тогда смену режима осуществляли в совокупности демократы первой волны и часть номенклатуры. Быстренько номенклатура всех этих, так сказать, замечательных демократов из власти вытеснила к 93-му году и спокойненько взяла рычаги управления в свои руки. Значит, попытка сегодня сменить режим за счет того, что внутри него существуют противоречия, приведет абсолютно к тому же. Это путь в никуда, по большому счету. Более того, основная масса людей, которые выходили на протест, они и не революционеры, и не адаптанты. Это то протестное движение, которое выходит из чувства собственного достоинства, которое и не хочет революции, с другой стороны, никоим образом сегодняшняя власть ее не устраивает. Вот как раз как правильно, чтобы вот эта часть стала доминантой, как организовать, ну, если хотите, технологически этот процесс, это сегодня одна из самых больших проблем, которые существуют. Вот. Поэтому я не делю вот пополам, но, во всяком случае, вот эта проблема, она действительно сегодня как бы остается открытой. И вторая часть я забыл.
Ну, в основном он про это говорил.
Нет, там еще была очень интересная вторая часть, но уже увлекся немножко. Да.
Илья Ефимович, напомните по СМС. Геннадий Сергеевич, слушаем из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и гость. Вот у меня сложилось сегодня впечатление после последнего митинга, когда заталкивали Удальцова, он крикнул: «Россия будет свободной». Но я, такое мое мнение, что оппозиции нет. Это первое. Второе, она даже не понимает, что она делает. Она не понимает, что власть в руках постсоветского пространства этой номенклатуры. Она не понимает, что все деньги, все брошено на то, чтобы так продолжать. Ну, в лице миллиардеров. Вот. А я вам расскажу вот случай, который произошел в моем Угранском районе Смоленской области. Извините, если я рассказывал. Приехали из Смоленской области комиссии, сели за стол. За ними красное знамя, бюст Ленина, такие все пышные, напущенные, все в духах. И начали там вот, задавайте вопросы. Дед встает один под 100 лет и говорит, так, брысь отсюда в джипы. Или мы вас на виллы оденем и устроим вам такую революцию, что мало не покажется. Через 5 минут они укатили. И вот с тех пор, это прошло 2 года, их тут нету. Народ вымирает. Я не слышал ни одного слова ни от Удальцова, от Собчак и других. Вот, извините, если что не так. До свидания. Спасибо.
Спасибо. Вам спасибо, Геннадий,
да,
Сергеевич.
Значит, я сейчас отвечу, сейчас вспомнил продолжение этого вопроса. Это вопрос о том, что должна упасть экономическая ситуация, чтобы все вышли на улицу. Сейчас мы к нему вернемся. Значит, абсолютно, вот то, что вы рассказываете, это абсолютно то, чего я больше всего как бы опасаюсь и боюсь. Что если власть будет продолжать в том же духе заниматься только тем, что она как бы работает на себя, то люди выйдут с вилами. Вот то, что вы рассказываете, только подтверждает то мое опасение, которое существует. Потому что вот, так сказать, никто из простых людей, когда они увидят, что их проблемы не решаются, когда они увидят, что то, что они могут и хотят, никак не реализуется, они возьмутся за вилы. Это будет очень страшное явление. И с этим связано, я вспомнил первую часть вот предыдущего вопроса, дело не в экономической ситуации. Вот сегодня весь мир уже показал, что смены режимов происходит не по марксистской теории, когда экономика база, а политиков, так сказать, надстройка. Нет. Мир изменился, и сегодня смены режимов происходят даже в странах с очень... ну, вполне как бы удовлетворительным состоянием экономики. Совершенно другие как бы влезают причины, которые двигают людей сменить режим. Одна из этих причин сегодня – это коррупция. Вот никогда раньше коррупция не становилась таким, ну, если хотите, доминантным лозунгом протеста. Вот это только в конце 20 века появляется эта проблема. Причем почему? Потому что коррупция воспринимается как самое яркое проявление социальной несправедливости. Вот представьте себе, что она вызывает негатив даже у людей вполне обеспеченных. Мы своим трудом что-то делаем, зарабатываем, и сидят, извините, какие-то бездельники, воруют, грубо говоря, живут лучше, чем мы. Это не относится к общей экономической ситуации. Она при этом может быть вполне как бы удовлетворительная. Но вот этот сдвиг, он может существовать даже при вполне удовлетворительной экономике.
Слушаем Ленинградскую область, радиослушатели Геннадия. Да, добрый вечер, Геннадий.
Юрий Анатольевич. Да. Как вы относитесь к закону Магнитского? Я лично положительно. Почему? Потому что я считаю, что этот закон направлен не против граждан России, как нам тут пытаются преподнести, а против кучки воров и хапук, уж извините за грубость, которая находится или у вершины, или на вершине власти. Спасибо большое.
Очень хороший вопрос. История с законом Магнитского, она на самом деле немножко выходит даже за само дело Магнитского. Я сейчас не буду говорить о деле Магнитского, о нем очень много интересно писали, есть доклады, в котором четко раскрыто усреднение. Происходит в мире, и закон Магнитского – это такой первый звоночек, одно очень серьезное изменение. Если мы вспомним, то раньше применялись так называемые экономические санкции против тоталитарных, авторитарных режимов и так далее. Когда применяются экономические санкции, санкции применяются ко всей стране. И как правильно сегодня стали понимать люди, которые эти санкции разрабатывают, это что как бы это затрагивает всех граждан, а причем тут граждане, когда, в общем, такие штуки устраивают режимы. Вторая проблема, которая существовала, это знаменитый термин, который очень долго существовал и использовался, то, что деньги не пахнут. И в многих странах считали, что неважно, откуда пришли деньги, главное, чтобы они к нам приходили. И вот сейчас эта ситуация начинает потихоньку меняться. И закон Магнитского, на мой взгляд, это только первый звонок. То есть, во-первых, надо применять санкции не против народов, не против граждан страны, а против тех чиновников, тех руководителей, если хотите, тех власть придержащих, которые притесняют собственных граждан, которые, так сказать, способствуют распространению коррупции, которые способствуют, умалению прав и свобод граждан. И второе, стали понимать, что когда у вас в стране есть неправедные деньги, то рано или поздно они начнут действовать против вашей страны. Кстати, первое, это начали не не американцы, а французы, когда они стали арестовывать счета и замораживать счета африканских диктаторов. Если мы вспомним, это началось чуть раньше закона Магнитского. Так вот, это движение будет продолжаться, потому что есть еще одна очень важная штука, опять возвращаясь к коррупции. Коррупция – это трансграничное явление. Если вы не будете бороться с ней на своей территории, то вы ее получите через вот эти самые, так сказать, офшорные деньги, через все, что вы хотите. Спасибо.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о проблемах протестного движения беседуем с Юлием Несневичем. Слушаем москвича Алексея Александровича.
Радио «Свобода».
Да-да-да, добрый вечер.
Вчера я был на Лубянской площади. Угу. Видел, как люди несут цветы к Соловецкому камню. Вот, людей было много, ну, что говорить, все знают. Вот. И в то же время тут же ОМОНовцы крутили руки и сажали в автозак. Понимаете, вот такое впечатление, что как будто в каком-то присутствуешь в спектакле, в театре абсурда. Вот. Такое впечатление, что этот театр абсурда под названием «Трагикомедия российского народа». Все как дежавю какое-то повторяется. Неужели... мы вот через 50 лет, наши потомки, будут ходить и возлагать цветы памяти жертв путинских репрессий. Или потомки, там, наследники Чубайнца, размахивать айциновым колом и кричать: «Дайте нам гроб Путина». Понимаете, вот что-то прям как будто бы происходит какая-то, ну, чудовищная просто... На одни и те же грабли мы наступаем каждый раз. Неужели нельзя придумать, наше общество такое никчемное, что мы не можем придумать правила под названием Конституция, которую нельзя ломать никому, ни мэру, ни президенту по своему усмотрению, никому. Вот эта Конституция должна быть незыблемой. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это.
Ну, начну опять, тут несколько таких вопросов. Значит, вопрос первый. Да, действительно, мы попали в ту же ловушку, в которую мы попали накануне 90-го года. Вот я глубоко убежден, что тот советский кризис, не только экономический, который был, это, так сказать, вот опять же такая марксистская теория, что в 91-м году был только экономический кризис, ничего подобного. Кризис был многоаспектный, глубокий, и морально-нравственный, и социальный, и политический, какой хотите. Так вот, мы из этого кризиса попытались вырваться, но не вырвались. Да, произошли какие-то виды изменений, да, так сказать, из той номенклатурной системы, той номенклатуры, которая управляла страной, вынули становой хребет в виде компартии. Но номенклатура осталась, она также управляет страной. Есть социологические данные на начало 2000-х годов, что в управлении страной, в высших эшелонах власти, ну, не только высших, вообще в системе управления страной, 70% было выходцев из советской партийно-хозяйственной номенклатуры. Чего мы хотим? И фактически вы абсолютно правы, что сегодняшняя ситуация до боли напоминает ситуацию накануне события 90-го года. Такой советский маразм, я бы сказал так. Более того, он, на мой взгляд, еще более такой дремучий и мрачный, чем даже было накануне 90-х годов. Вот я в одной из своих статей написал, что сегодня даже абсурд Кафки в его знаменитых произведениях — это, в общем, достаточно радужное явление по сравнению с тем, что мы сегодня наблюдаем. Мне так кажется. Значит, теперь то, что касается второго. Вот я как раз то, что я пытаюсь сказать, что вот нам нужно сегодня точно понимать, что если этот режим упадет, а он упадет, у меня никаких сомнений в этом нету, то что сделать, чтобы опять не наступить на те же грабли? Вот этим, на мой взгляд, серьезно никто не занимается. У меня есть своя точка зрения, я ее довольно часто излагал, и меня уже тут обвинили во всех смертных грехах. Я считаю, что нужно... Первое, что обязательно нужно сделать на фоне других, это не единственное, но это одна из очень важных... момент, в котором это провести так называемую управленческую иллюстрацию, не политическую. Меня не интересуют политические взгляды. Мне важно другое, чтобы система управления после, так сказать, смены режима были убраны все люди, которые занимались управлением страной, начиная с советских времен и за последние 20 лет. У них технология коррупционная и номенклатурная. Какие бы они замечательные ни были, но надо убирать вот эту технологию, а убрать ее можно только вместе с людьми. И то, что касается Конституции. Понимаете, проблема заключается в том, что нельзя написать Конституцию, которая все отрегулирует. Это, ну, такой, я бы сказал, такой розовая романтика. Всегда Конституция определяет основные рамки. А вот дальше ломание Конституции – это как раз те люди, которые приходят во власть. И второе, так сказать, они очень легко, любые самые красивые институты, а Конституция дает только модель институтов, даже не реальные институты, а модель этих институтов, они очень легко их адаптируют под себя, они их переворачивают, их фактически как бы, у нас есть парламент, ну есть, только у нас он уже не парламент, понимаете? Поэтому вопрос, есть в нашей Конституции там целая куча проблем, это отдельный разговор, но вопрос-то как раз в том, чтобы не чисто правовыми методами, чисто конституционными методами все исправить нельзя, к сожалению.
Слушаем вопрос из города Владимира от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, добрый вечер, Владимир. Приветствую, Юлия Алексеевича.
Анатольевич, для вам слово.
Да. Владимир, вы не помните, год-полтора, не более двух назад в вашем эфире была встреча, вы приглашали Рифкина, адвоката Ходорковского и Сатарова.
Помните? Да, да, по-моему, это у Соколова было, да, помню такую передачу. Да.
Значит, о Ходорковском обсуждали проблему накануне очередного суда. Знаете, Рифкин в той встрече высказал гениальную идею, я его поддержал в этом плане. Он сказал, что нас, ну, россиян, Россию, скорее всего, народы, да, общество, спасет очередная волна варягов. Ну да, я тогда сказал, что в истории тысячелетней России было три волны варягов, сейчас не буду повторяться. Значит, первый вопрос Юрию Анатольевичу, как относится к волне варягов, будет ли она полезна? Это первый вопрос. Второй вопрос, более такой философско-исторический. Считает ли Юрий Анатольевич, что распад государства любого, будь то Югославия, Чехословакия, там, сказать, не знаю, Советского Союза, что-то там еще, является адекватной, иногда единственно возможной формой решения проблем, накопившихся в государстве и обществе? Вот два вопроса.
Ну, во-первых, по поводу варягов. Вы понимаете, надо точно понимать, что в Россию сегодня никто чинить эту страну не поедет. Вот не надо надеяться, что вдруг окажутся такие, знаете, замечательные варяги, которые приедут и все исправят. Нет. Россия сегодня, если честно, вот давайте просто будем откровенны, уйдем от, так сказать, пропагандистских штампов, которые... Россия сегодня мало кого интересует, вообще бы никого не интересовалось, если бы тут не было ядерного оружия, ну, еще энергозапас, энергоресурсов. Все остальное, остальной мир очень мало волнует. Поэтому надеяться на варягов абсолютно бессмысленно. И потом, в общем-то, надо свои проблемы решать самим. Надо выйти из подросткового возраста. И я думаю, что среди наших людей, в нашем обществе, вполне достаточно и много людей, которые способны решить задачу как бы построения нормального государства, построения нормальной страны. Поэтому я насчет варягов как-то... Мне не очень эта идея нравится. И я думаю, что это такая экзотическая идея, которая мало реализуема.
Распад.
Значит, теперь насчет распада. Вот с распадом тут, конечно, вопрос очень... Я, например, считаю, что, в принципе, распад возникает в том случае, когда власть придержащая, сопротивляются до последнего. Вот когда они идут на любые меры, только чтобы сохранить свою власть. И в этом смысле распад является как бы следствием сопротивления власти. И происходит распад не потому, что он жизненно необходим, а потому что просто уже другого способа вырваться из-под таких режимов не остается. Я, к сожалению, кстати, боюсь, что если сегодняшний режим будет меняться вот на волне такого массового протеста, то мы получим еще один распад страны. Я все время об этом говорю и очень этого боюсь, потому что уже сегодня, так сказать, наметились очень серьезные напряжения по линии не только этнонациональной, о которой все знают, и по социально-экономическим. Я вам приведу один, на мой взгляд, потрясающий важный момент. Вот когда проводилась последняя перепись населения 2010 года, за Уралом 10% граждан написали национальность сибиряк. Понимаете? Можно сказать, ну да, там 10%. Но это серьезный звонок к тому, что уже люди не ассоциируют себя вот, так сказать, с Москвой, вот не, с тем
не
государством.
Были в Москве уже.
Что?
90% не было, не были в Москве
никогда.
Ну
вот я про это говорю. То есть, понимаете, вот наметились эти границы. Причем у нас же есть регионы, которые, ну, скажем так, более самодостаточно ресурсны, чем Москва. За Уралом там же, так сказать, Центральная Сибирь, все нефтяные и газовые месторождения. Mm-hmm. Дальний Восток – это биоресурсы и пограничные районы. Северо-Запад – это так называемый транзитный ресурс. Юг – это продовольственный ресурс. А что есть в Москве? У нас же, к сожалению, вот, вот в Центральной России нет ни природных ресурсов, ни, к сожалению, уже человеческих ресурсов, потому что, ну, если мы, так сказать, увидим, то их высосала Москва сама. И фактически в регионах, ну, довольно плачевное состояние даже с человеческим капиталом.
Да, и там начался передел, даже вот на Норильском никеле конфликт Потанина, ну, вот, с Дерипаской, ну, вот это же вот, уже передел тех ресурсов, вот, которые поделены.
Так вот, откуда происходит этот проблем? Из того, что власть, она не занимается решением проблем страны, она занимается решением только собственных проблем удержания власти. И тогда распад возникает вот в результате вот этого. Не как, так сказать, абсолютно необходимое явление, а как спровоцированное явление вот безумием власти, если хотите.
Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий Анатольевич, вот недавно, дня 3 тому назад, я встречался с другом детства. Полковник живет в Москве. Он уже давно в отставке. И вот когда разговорились, я говорю, там у вас бунтуют. Он говорит, да ну, это все на деньги Госдепа Америки. Не знает, кто такой Навальный, не знает Удальцова, но знает прекрасную, говорит, умнейшую женщину Нарочницкую, которая вот где-то
вон, Наталья сидит, да,
в Париже и турит население Франции. Вот, понимаете, это полковник. А что брать остальное население России? Забитые, абсолютно забитые. И надо еще 100 лет, чтобы у них глаза открылись. Спасибо.
Позвольте с вами не согласиться. Понимаете, я в свое время 17 лет проработал в оборонке, знаю, так сказать, немножко людей из военных. Они очень разные. Есть полковники, а есть товарищи полковники. Это совершенно разные, как бы, люди. Это еще в советское время существовала огромная градация вот в этих званиях полковничьих. Второе, ну, так как я все-таки коренной москвич, то я могу вам сказать такую интересную штуку. Для меня очень важным является не то, что рассказал какой-то отдельный полковник, а у нас есть такой, если хотите, самая важная социологическая служба, называется «Московские таксисты». Это люди, которые целый день ездят по городу, общаются с разными людьми, и вот их реакция, она всегда интересная. Вот если вы послушаете сегодня московских таксистов, а мне иногда приходится, так сказать, ездить, то они совершенно по-другому, чем ваш полковник, воспринимают ситуацию. И последнее. Ну почему вы считаете, что у нас в регионах люди безмозглые? Вот это позиция власти. У нас ведь во всем виноват совершенно неправильный народ. У нас трасса России встала, кто был виноват? Неправильный народ. Что-нибудь не происходило, виноват у нас. У нас кто в коррупции виноват? Оказывается, у нас самая главная коррупция – это бытовая, это врачи, учителя и так далее, и милиционеры даже. Вот не надо недооценивать собственный народ, я думаю, что это неправильно.
Слушаем Краснодарский край, радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Радио Свободы.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Ну, вот я знаю, что я Путина тоже не поддерживаю никак, но режим Путина, Дума, пока этими протестами ее ничего, не, как говорится, не уберет никто. Ну а почему даже вот сейчас взять под эту марку, что идет сейчас какая-то борьба, ну, с коррупцией, это не с коррупцией борьба, да? И взять Координационному совету под эту марку, объединить, дать лозунг, что борьба с коррупцией, давайте поддержим Путина в борьбе с коррупцией и выводить массы на улицу. Что вы на это скажете?
Замечательный вопрос. Да? Значит, первое, что мое глубокое убеждение, я об этом всегда публично говорю, что тот лозунг, даже не лозунг, я неправильно говорю, не лозунг, а то реальное действие, которое может объединить сегодня самых разных людей, это борьба с коррупцией. И лозунг, такой вот не лозунг, а такой как бы посыл о том, что наша задача сегодня убрать коррупцию из власти, может быть, это и должно быть главным двигателем. Только Путин тут ни при чем. Понимаете, Путин и вся эта команда, она с коррупцией не борется. А на самом деле имитирует борьбу с коррупцией. Потому что, вот тут Володя в самом начале цитировал, у нас страной управляет клан неприкасаемых. Вот есть люди, которые уже давно погрязли в коррупции, для которых коррупция – это основной двигатель вообще с этих всех решений, их действий и так далее, но до них достать при сегодняшнем режиме невозможно. Я приведу два примеры, которые все знают. История с оборонсервисом, с Сердюковым. Уже понятно, что Сердюков ни под какие-то раздачи в связи с огромными коррупционными скандалами в министерстве не попадет. Есть второй замечательный пример. Это история с подмосковными прокурорами, с игорным бизнесом, да, когда всех отпустили. Понимаете? То есть не надо поддерживать имитацию борьбы с коррупцией. Надо заниматься реальным противодействием, реальной борьбой с коррупцией. Каждый на своем месте, если он задумается в своей профессиональной сфере, он может вам кучу примеров рассказать, и вот когда эти вещи будут становиться достоянием, и люди будут активно действовать, да, пускай они не пробьют эту стену, но они начнут на эту стену давить, мне кажется, вот это тот самый момент, который должен объединить все протестное движение.
Слушаем Григория, радиослушатель из Пензенской области. Григорий, погромче. Давайте послушаем Амирхана из Махачкалы.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Амирхан, Махачкала. Да, да, пожалуйста.
Если можно, я верну вас к списку Магнитского.
Давайте.
Вы знаете, как многие из россиян, я, конечно же, этот список поддерживаю. Мало того, я считаю, что его надо расширить. Ну, вот такой вопрос. Как считает ваш гость, Владимир, Как всегда, Запад склонен к двойным стандартам. Вот в свое время, когда столько делов наворотил, столько людей погибло при Ельцине, тогда эти меры не принимали. И волей-неволей репутация вот этих западных политиков в глазах народа гаснет. Потому что вот это новое веяние, вот это вот санкции, как говорится, не к государству, а к определенным людям, это хорошее дело, безусловно. Но когда они будут применять вот так же, как всегда, как часто, двойные стандарты, я же говорю, народ, мне кажется, будет очень разочарован, потому что к одним при политической целесообразности применять, к другим не применять. Спасибо.
Спасибо. Значит, ну, во-первых, давайте вернемся действительно к списку Магнитского, вот в каком плане. Нам же сейчас все время пытаются объяснить, вот власть придержащая, что вообще народ не поддерживает этот закон Магнитского. Кстати, есть социология, ну, я не очень большой сторонник социологии, но тем не менее, что, кстати, среди наших граждан 39% поддерживает список Магнитского, против всего 14%. Остальные как бы сказали, что они не определились. Более того, когда задали вопрос, а если такие же методы будут применять не только Соединенные Штаты, но и Европа, то количество поддерживающих увеличилось, по-моему, где-то до 44-45%. То есть вот этот вот миф о том, что наши граждане такие вот, так сказать, не понимают, это неправда. Просто чиновники, которые пытаются сейчас устроить такой шум вокруг списка Магнитского, они то, что раньше называлось, путают свою шерсть с государственной. Теперь то, что касается двойных стандартов. Безусловно, тут есть очень серьезная проблема. Я о ней говорил. Дело все в том, что и у наших, так сказать, соседей, и в Западной Европе, и, не знаю, в Японии, где угодно, вот понимание того, что этот метод более эффективен, оно приходит постепенно. Они, не то, что они, так сказать, вот сейчас прозрели и пойдут, так сказать, ломануться по этой пути. Надо просто понимать, что существует еще такой взгляд у них тоже в прошлое. Они тоже не идеальны. Не надо считать, что все идеальны. Другой вопрос, что они даже при своей неидеальности, они на своих ошибках учатся, а мы не учимся. Поэтому это не двойные стандарты. Это просто процесс, который, ну, требует для них пока тоже очень серьезного осмысления и очень серьезного понимания. Потому что, да, давайте такой простой пример приведем. Наверняка спецслужбы любых стран, ну, в основных странах, они, в общем, знают о тех или иных счетах наших, так сказать, крупных чиновников. Безусловно. Я думаю, что эта информация там в должной мере существует. Но если они вдруг прозрели, скажем, и завтра скажут, а все, вот мы взяли и арестовали счета, принадлежащие там высшим государственным лицам Российской Федерации. Тут же произойдет целая парадигма таких внешнеполитических эффектов. И, конечно, они тоже не сторонники революции, потому что такой прием, он будет как бы создать революционные условия во внешней политике. Поэтому я их нисколько не оправдываю, я просто понимаю, что в одночасье такие вещи, они до них тоже решиться не могут.
Слушаем Тамбов, радиослушателя Дмитрия.
Добрый вечер. Уважаемые господа, я только что подключился к разговору и позволю себе небольшую реплику. Звонил господин и вспомнил Ельцина. Вы знаете, я отношусь с огромной симпатией к этому замечательному руководителю. Ельцин был лучшим руководителем на том пространстве, которое раньше было Советским Союзом и Россией. Это два разных государства. И от имени народа не надо говорить. Есть люди, которые понимают. Это был добрый русский человек с какими-то... Он никого там не был, ни злопамятный. У него были слабости. Но мне при нем было совсем не стыдно, вы знаете. У него в друзьях были замечательные культурные люди. Клинтон, помните, кто у него в друзьях? Мне никогда не было стыдно за него. Спасибо, извините, пожалуйста.
Ну, слава богу, Дмитрий, но, к сожалению, эти времена ушли безвозвратно.
Во-первых, времена ушли, во-вторых, понимаете, я, может быть, с вами в чем-то соглашусь насчет Бориса Николаевича, но не надо только забывать, что существовало как бы два Бориса Николаевича. Существовал Борис Николаевич до 96-го года и Борис Николаевич после 96-го года. Это, к сожалению, это несколько разные люди.
И еще после 2001-го.
Ну, в 2001-м, в 2000-м уже тогда, операция «Преемник» знаменитая, понимаете? Это, может быть, самое тяжелое, неприятное наследство, после... которое нам, кстати, досталось от
Бориса. Восстановление гимна, я считаю, Борис декабрь 2000-го года. Ну, тогда он все понял.
Ну, да, ну, во всяком случае, вот я еще раз говорю, вот, я даже об этом писал, что разворот вот этой политической системы в сторону вот этого олигархически-номенклатурного капитализма коррупционного, он начинается не в 2000-й год, он, к сожалению, начинается при Борисе Николаевиче, и вот эта грань где-то начинает проходить 94-95 год, чеченская кампания, и после этого, и особенно она усиливается после выборов 96-го года. Поэтому это не в осуждении Бориса Николаевича, только надо понимать, что у любого политика есть, так сказать, свои ограничения, свои недостатки. Идеальных политиков вообще не бывает.
Григорий из Пензенской области.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я не хотел, а пока слушаю вот этот гражданин насчет Ельцина, я отвечу коротко. Вот когда он ввел в аппарат президента свою дочь Татьяну, он украл 1 миллиард 300 миллионов долларов из транша, выделяемого России.
Да откуда у вас такие сведения, Григорий?
А я переписывался с этим... с депутатом Виктор Иванович, фамилию забыл.
Илюхин.
Во-во, Илюхин, да. Вот у меня письмо, я сохранил.
А я вам сейчас отвечу.
Ага, да, том,
я был очень хорошо знаком с Виктором Ивановичем. Кстати, у меня с ним были очень хорошие отношения, несмотря на наши кардинально различные политические взгляды. Трагедия Виктора Ивановича, и вот он ее вот буквально за несколько недель, может, там, за месяц до его смерти мы с ним общались. Его трагедия заключалась в том, что ему кучу информации специально подпихивали, которая не соответствовала действительности. И он это сам понимал в конце своей жизни.
Да,
поэтому
я просто коты вам... немного...
Да, я вам просто, да, очень много ему, его просто, мягко говоря, использовали в тёмную. Виктор Иванович, при всем, я еще раз говорю, при разности наших политических взглядов, это человек, который, ну, для меня он, так сказать, был... То есть не то, что называется, вполне, так сказать, адекватно, с ним можно было вполне нормально разговаривать, но, к сожалению, его трагическая судьба и, может быть, его преждевременная смерть была именно с этим связана.
Как по-вашему, какие и способны ли нынешний Координационный совет учесть те ошибки, какие уже совершены за этот год?
Ну, вот последнее сообщение, которое я видел, что наконец-то, так сказать, какие-то проблески, может быть, появляются, что давайте разрабатывать политическую программу. Для меня это такой оптимистический звонок, но единственное, что чего я боюсь, что среди тех людей, которые входят в Координационный совет, я не вижу людей, способных серьезно эту задачу решать. Я боюсь, что это опять ограничится общими словами и общими, так сказать, лозунгами. Потому что это, кстати, требует очень серьезной профессиональной работы, причем по разным направлениям нужны разные профессионалы. Вот сколько там, 45 человек сейчас?
Да, нужны освобожденные члены.
Да нет, даже не в том, что освобожденные. То, скажем, экономикой должны заниматься специалисты по экономике. Политическими системами должны заниматься специалисты по политическим режимам. А большинство людей, которые входят в Координационный совет, у них и такого профессионального опыта просто нету. Вот в чем, на мой взгляд, проблема.
Да, там телеведущие, Таня Лазарева.
Нет, я не против, это хорошие люди, но когда мы говорим о реальной программе действий, то хороший человек – это не профессия, понимаете?
Увы, да, напомню, что в субботу минувшую не оправдались надежды гражданского общества на марш свободы. Закончилось все задержаниями у Соловецкого камня. И об этом мы сегодня говорили с Юлием Несневичем, бывшим депутатом Первой Государственной Думы, демократом первой волны. Он находился в нашей студии. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».